Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую всех наших зрителей, подписчиков нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. Сегодня понедельник, 19 февраля. Мы выходим. Мы выходим в рамках нашей рубрики, нашего стрима еженедельного «Человек без телевизора», где мы обсуждаем главные события недели в их медийном отражении и, конечно же, обращаем ваше внимание, рекомендуем самые яркие, интересные и, может быть, спорные видео недели. Ну, поскольку мы сейчас живем с одной страшной новостью, то, конечно же, сейчас все ей подчинено. И вы видите, что на наших глазах вся история преступления, история убийства и то, что происходит сейчас с телом убиенного врага, видим, как все это обретает черты, если не библейской притчи, то какой-нибудь античной трагедии. И тому еще одно подтверждение – сегодняшнее обращение Юлии Навальной, которая взяла на себя все, что было связано с ее мужем, взяла и его трагедию, и его драму, и его победу, грядущую победу, которая обязательно будет. Я думаю, что наши зрители уж точно видели этот ролик, это обращение, которое началось с привычных слов Алексея «Привет, это Навальный». Только теперь эти слова будет говорить его жена. Мне кажется, что надо говорить так, не вдова, а именно жена, Юлия Навальная. Это, конечно, грандиозное событие. Хотя, вы знаете, мы про это говорили буквально вот в минувшую субботу с Фаридой в нашем стриме субботнем, когда обсуждали, кто может стать на это место лидера, кто может заменить Алексея, кто может подхватить это знамя, которое выпало из его рук, кто может его заменить во всех смыслах. И мы как раз говорили в том числе и про Юлю, и сошлись с Фаридой тоже в этом мнении, что шансов у Юли ну вот просто на порядок больше, чем у любого другого кандидата, у любого другого человека. И она это сделала. Вы понимаете? Это, конечно, какое-то удивительное событие. При всем трагизме происходящего, я когда увидела ее в Мюнхене на конференции, когда она вышла на трибуну буквально вот в те самые минуты и часы, когда первые поступили новости о том, что ее муж умер, как они писали, УФСИН по Ямало-Ненецкому округу, скончался. Я могу себе представить, в каком страшном состоянии была эта женщина, и это было видно по ее облику, но она таки вышла. Она вышла, потому что она Навальная. Я еще сегодня тоже, когда смотрела на ее выступление, думала о том, что она к этому была готова давно. Давно. Ведь и были счастливые моменты в политической жизни Алексея Навального и в жизни этой замечательной, красивой семьи. Были счастливые моменты попытки избраться на пост мэра Москвы. Были потрясающие моменты счастливые, когда Алексей вел свою избирательную кампанию, начал вести свою избирательную кампанию, собирал подписи в 2017-2018 году, когда он баллотировался, пытался стать кандидатом официальным на пост президента Российской Федерации, и Юля была абсолютной первой леди. И, кстати, тут я хочу сразу же в скобочках рекомендовать вам фильм, который опубликовала на своем канале «Радио Свобода». Фильм, который называется «Надежда на будущее», он как раз посвящен вот той самой избирательной кампании, когда Алексей вместе со своей командой ездил по городам, регионам России, встречался напрямую, в открытую, на митингах, на встречах публичных со своими потенциальными избирателями, с местными жителями. И потом, когда он был самовыдвиженец, и потом, когда была эта церемония, которую, по-моему, Иван Жданов вел, если я правильно помню, церемония, когда надо было уже, что называется, поднять мандаты и сказать, что мы голосуем за нашего кандидата Алексея Навального. И как посыпались конфетти, и как вышла на сцену Юля. И это была совершенно грандиозная история, и такая, столько в ней было надежды и абсолютного права быть первой леди. Говорю я сейчас про Юлю. Она этот наряд уже примерила. Сейчас она готова быть политиком. Это не просто так, я в этом убеждена. Это не просто заявление, что типа я вот муж умер, а что делать, теперь я пойду. Нет, это серьезно. Этот ход потрясающей силы. Я думаю, что его не могли не оценить и враги Алексея Навального, а теперь и Юлия Навальный. Они, я думаю, что они, если они ели в это время, то у них застыли, вилка с едой застыла около рта. Потому что я, почему-то мне кажется, что, хотя мы это все обсуждали, что это возможно, что ей, она должна это сделать и сделает это. Но я уверена, что те-то вообще им даже в голову такое не могло прийти. И если он даже никак не отреагировал на смерть, этот его убийца, и сделал вид, что нет этой никакой смерти, и то, что сейчас нес этот с выпученными глазами-то Песков, да? У него глаза, кстати, не скошенные от вранья, как вы говорите, цитируя Булгакова, они у него выпученные от вранья, просто вылезают из орбит уже, просто они не помещаются от этого вранья, уже они просто выкатываются из глазницы, эти глаза. И то, что он говорил про то, что Кремль не занимается проблемами выдачи или не выдачи тела, это не наше дело. Ну, я так приблизительно цитирую. Да, повторю, это очень сильный ход Юлии Навальной и команды ФБК. Мы сегодня, кстати, вот обложку сделали нашу. Я, мы, Навальный. Ну, я думаю, что все вы, уж точно зрители из России, знают этот слоган, которым не раз пользовались мы как гражданское общество, выходя в поддержку политзаключенных, в поддержку того же Алексея Навального, когда был приговор по Киров-Лесу, это была совершенно такая вот несанкционированная массовая акция. Я помню, и я, мы, Иван Голунов, чего только не было. Даже был и я грузин, между прочим, было, а сейчас многие по этому поводу очень сильно начинают возмущаться, что вот почему это вы украинцы больше, чем сами украинцы. Да, мы украинцы. Я еврей, я украинец, я грузин, я Навальный. Помните, и даже выходили за этого дурачка Павла Устинова, который в итоге сейчас сражается против украинских националистов и нацистов, защищая свою родину от непонятно кого и защищая своего президента. Ведь выходили. Ну, ладно, это мы ни о чем не жалеем все равно. Я думаю, что это так или иначе цементирует общество, любая акция в поддержку, любая акция. Так вот, наша обложка сегодня, на ней изображен бригада, состав, труппа, как угодно называйте, отряд ФБК, который остался без своего лидера, который обезглавлен. Но вот на этой обложке нет Юли, потому что вот буквально за несколько, там, за пару часов до нашего эфира мы все увидели этот потрясающий выход Юлии Навальной. Она, кстати, сегодня уже встречалась в Брюсселе с лидерами ЕС, и ее там принимали как абсолютно легитимного политика, оппозиционного из России. Это очень важно. Она ведет себя великолепно, и у нее прекрасный английский язык. И вообще, кто бросит камень в этого человека? Что она должна была делать? Вы вспомните, как она себя вела в августе 2020 года, когда ее мужа убивали. Вспомните, что именно она, его жена, его спасла от смерти. Ее мужество, ее несокрушительная сила, ее никто не мог остановить. Где она вообще не думала о том, ни о каких последствиях. Она была одержима только одной мыслью, одной целью – спасти умирающего мужа, которого убивает эта страна, что если я этого своего человека здесь оставлю в этой омской больнице с трубками, он будет мертв, его убьет, его нужно отсюда вывести любой ценой. Да, я прекрасно понимаю, что в этом участвовала, в этом спасении, как вот спасти Алексея Навального в этой операции, участвовало большое количество людей, и соратников его, и товарищей, и друзей, и спонсоров, и Борис Зимин, который практически вот этот борт прислал за ним в Омск из Германии. Но если бы не было Юли, я не знаю, удалось ли бы это. И потом, этот весь период реабилитации, возвращение с того света, это все Юля. Можно посмотреть картину Навальной, английскую, которая вот Оскара получила, которая была сделана, безусловно, для западного зрителя, поскольку такой был, как бы вот такой, ну, и жанр такой, объяснить миру, что эта семья значит сегодня для демократии, для честности, для России, да и для мира. И объяснить миру, почему этот человек сегодня и эта семья подвергается таким пыткам, по сути. То убивают, то уничтожают, то оскорбляют, то сажают. Это все было в течение многих лет, если мы говорим про судьбу и про путь Алексея. И всегда рядом была Юля. Всегда. Спасибо, Лена Дитрих. Уважение и поддержка Юлии Навальной. Спасибо за донат. Значит, смотрите, это был только пролог, дорогие друзья. Мы начинаем. Главное событие, о котором я сейчас сказала, это здесь и сейчас. Но вы видите, что так все стремительно, что любая новость, которую я там себе запланировала обсудить вчера, она сегодня уже устаревает. Поэтому будьте с нами, мы в прямом эфире. Чат трансляции работает. Пишите ваши вопросы, пишите ваши пожелания, пишите ваши ощущения, это очень важно. Не забывайте ставить лайки, чтобы мы нас как-то как можно больше людей нас увидело, это очень важно. И, конечно, я всегда приветствую и благодарю новых подписчиков. Огромное вам спасибо за доверие, дорогие друзья. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Итак. Я сейчас перед передачей нашей, перед эфиром, смотрела, как всегда, эфир «Ходорковский лайф», новости, которые вел сейчас Дмитрий Еловский. И они, естественно, конечно же, тоже обсуждали вот это вот грандиозное событие, которое создала, совершила этот поступок грандиозный Юлия Навальна. И среди комментариев были, меня, честно говоря, ну, помимо как бы поддержка это все хорошо, конечно же, мы все Юлю поддерживаем, и я просто вот обеими руками, не знаю вообще, ну, все что угодно готова сделать, чтобы поддержать этого потрясающей силы человека. И чистоты, моральной чистоты, что важно. Это очень важный момент. Но вот смотрите, все почему-то стали говорить, что как нам нужны женщины в политике, как нам не хватает женщин. Именно женщина, говорят, значит, там какие-то политологи и комментаторы, женщина, она может остановить войну, женщина, она вот за мир, женщина, она нам... Она вообще нам женщины нужны, давайте нам же женщин. Ребят, я вас умоляю, говорю вам как женщина и как мать, пожалуйста, уберите вообще тему гендера из этих событий. Уберите. Заткнитесь, как говорит мой друг Владимир Милов. Заткнитесь. Никакого отношения Юлия Навальная к этой логике не имеет. Давайте я вам скажу, что такое женщина в политике. Давайте мы с вами поговорим на эту тему. Давайте посмотрим на женщину Симонян или на женщину Скобееву. Или на женщину Мизулину, одну и другую, на женщину Яровую. Давайте посмотрим на этих женщин, на женщину Матвиенко давайте поглядим. Вы чего вообще? Женщина, не, не, это не, она не равна миру, уму, мудрости и гуманизму. Это фигня собачья. Это чисто, это человеческий фактор. Речь идет о конкретной личности. Понимаете? О конкретной личности. Поэтому, когда вы начинаете причитать, вот как хорошо, вот пусть женщина придет. Это не женщина пришла. Это пришла Юлия Навальная. Человек с конкретной судьбой, со своими принципами, со своими убеждениями. И главное, повторю, с этим трагической судьбой убитого мужа. Вот что главное в этом во всем. И это ее взгляд на жизнь. Она его сформулировала, сформировала. Она сама знает все про этого Путина. И тысячу раз про него говорила всю правду. Так же, как и ее муж. И не потому, что она женщина. Она говорила сегодня в своем обращении, что она не хочет войны. Не потому, что она женщина. А потому, что это Юлия Навальная. Она так думает. Поэтому, когда вы рассказываете эти сказки про то, что какая, как прекрасно, когда женщина будет. Ребят, посмотрите на этих баб и успокойтесь. Поэтому, пожалуйста, мне кажется, что это даже обесценивает вот это слово, которое я не очень люблю, мне часто в вину это ставят. Вот сейчас я его употребляю. То, что вы пишете, что как хорошо, что женщина, мы так хотели женщин. Это обесценивает личность. Абсолютно. Пожалуйста. Уберите вообще все эти феминистские теории. Они вообще сегодня здесь к этому не имеют никакого отношения. И Тихановская – это не потому, что женщина пришла в политику, потому что это женщина, которая горит яростью, местью и ненавистью. Вот называю все своими именами. И то, что движет Юлией Навальной сегодня – это ненависть к убийце своего мужа, любимого человека. Ненависть. И это чувство, которое я тоже так не люблю в себе, я стараюсь его гасить. Но оно может быть созидательным, безусловно. Потому что эта ненависть гонит ее сделать то, что не сделал ее муж, сделать то, о чем он мечтал, и заставляет ее поверить точно так же, как верил Алексей в свой народ, в Россию. И в свою страну, и в свою родину, заставляет ее апеллировать именно вот, апеллировать, простите, именно этими категориями. Понимаете? И вовсе не потому, повторю, что она женщина. Вот поэтому это, считайте, вот мой тост против баб. Да? Это страшно? Это вообще страшно. Все, что вот вы сейчас говорите. Пожалуйста, уберите эту тему. Уберите. Оценивать Юлию Навальную как личность, как человека, как и Светлану Тихановскую. А, значит, напомню еще, что чат работает для ваших вопросов, ваших поддержек. Если вы согласны со мной, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне это очень важно, потому что мне кажется, что я очень важные вещи сейчас сказала. Убрать из этого дискурса, уйти, не надо так обсуждать. Я, кстати, в этом смысле доверяю и считаю очень важным то, что говорят коллеги, соратники Алексея, а теперь Юли, которые тоже вот стараются избегать этих слов. Вдова, жена. Постойте. Постойте. Сейчас вот эта пропаганда будет орать и визжать по этому поводу все время, что это вдова и жена. Вы-то не надо так делать. Пожалуйста. Нельзя. Ни в коем случае. Это то, что я хотела сказать в начале, потому что я еще разогрета была вот этими комментариями у Еловского в эфире. Просто меня прям это все выбесило. Женщины им в политике нужны. Идите, посмотрите, поцелуйте эту Скобееву с Матвиенко. Вот вам женщина. Что говорю про главные события? Главное событие – убийство, главное событие – реакция на убийство, главное событие – версия убийства, главное событие – как люди… Это случилось 16 числа, сегодня 19-е, да? 3 дня. Тело не отдает. Не отдают даже опознать. И вообще для меня это все вообще тоже вопрос. Все говорят про то, что надо отдать. тело, и что там всякие есть какие-то законы, которые могут позволять, если я экспертиза не проведена, что можно, значит, держать сколько угодно. Но увидеть-то можно. Есть такая, не знаю, процедура, как опознание, в конце концов. И то, что сейчас делают с матерью Алексея, вы видите, что там, в Москве, ну, в России, родители Алексея, Людмила и Анатолий. И я так поняла, что Анатолий не нашел даже в себе сил поехать. А вот женщина нашла мать, потому что мать. И то, что сейчас делают, это, конечно, какое-то абсолютное издевательство. И мне все это напоминает известный сюжет из античной Антигоны, когда король Креонт запретил хоронить убитого воина, считая его предателем. И чтобы его останки гнили прямо рядом с царским дворцом. И чтобы жрали собаки, чтобы клевали вороны, и чтобы эта вонь доносилась до самого Кремля. Чтобы каждый из них, из окружения царя, этот запах чувствовал, как предвестник судьбы. Чтобы каждый из вас подумал, что если кто-то из вас попытается хоть на йоту отступить от указаний царя и позволить себе хоть толику сомнения в том, прав ли я, чтобы вы понимали, чем закончится ваша судьба и как она закончится. Антигона, напоминаю сюжет, это сестра убитого воина, которая как раз сделала то, что сейчас, по сути, делает Юля. Она его стащила, его труп, и похоронила. После чего ее заточили в тюрьму, где она покончила с собой, понимая, что она будет казнена. Она не хотела быть казненной. Она хотела принимать решение сама, чтобы не за нее принимали решение царь. Она принимает решение. И она его приняла. Сегодня я тоже об этом думаю. Почему они не хоронят и не позволяют хоронить и не отдают? Окей. Отключаем эмоции и смотрим. Первое. Конечно же, следы насильственной смерти. Это то, что пугает больше всего. То есть то, что они боятся, что обнаружат правду. Что человек не умер сам, это не синдром внезапной смерти, про тромб мы вообще уже забыли, они тоже, а что-то совсем другое, страшное. Да? Второе. Вы видите, как они прессуют людей, как сейчас по всей стране, России, я не беру сейчас мир, мир ничем не рискует. Молодцы, прекрасно, выходят, замечательно, но в России люди рискуют. И вот они выходят с цветами, как хоть остроумно, горькая ирония заметила Оля Романова, что скоро введут новую уголовную статью за цветоложество. Вот тот самый случай. Людей волокут, арестовывают, предъявляют. Петербург особенно старается. И мы видим, что это вот все превратилось в итоге в такую растянутую похоронную процессию. Потому что люди выходят. Начиная с 16 числа, со дня, когда поступила эта вот публичная информация о смерти Алексея, люди стали выходить. А значит, что если тело выдадут и позволят похоронить, значит, похороны превратятся в митинг, в марш скорби, что придут люди, потому что Нельзя же согласовывать количество людей на похоронах. Правда же? Это где, в каком законе записано? Поэтому никто не знает, сколько этих людей будет. А их будет много. Потому что это будет... да, это будет акция. Они этого боятся. И третье, то, что я вот вам пересказала, сюжет Антигоны, конечно же, это такой, такая публичная, показательная акция устрашения не только для чужих, и не столько для чужих, для врагов, сколько для тех, кто рядом. Я почему-то об этом вот подумала, что они должны ужаснуться этому безумию, безумию этого тирана и понять, что они уже, этот запах трупа, незахороненного трупа, я думаю, что они все почувствовали, что каждый из них, включая самых лояльных, самых преданных, самых льстивых, что каждый из них может оказаться на месте трупа завтра. Ничто не стоит. Никаких нет рамок, никаких нет барьеров для того, чтобы убить тебя, Иванов, Петров, Сидоров. Нет ничего. Меня больше ничто не сдерживает. Я думаю, что вот за последние 2 года это было понятно не только по войне, но и по конкретным убийствам. Почему бы не вспомнить Евгения Пригожина? Потому что это просто открытое убийство. Почему бы не вспомнить, кем бы он ни был? Сейчас вообще даже не важно, что он – это человек, который представлял угрозу для Путина, для действующей власти. Вот. Или Стрелкова, которого посадили. И я, кстати, тоже сейчас думаю, вот он сейчас сидит и думает, боже, а меня ведь могут убить, чтобы не вонял. Могут убить. Или Удальцов. Каждый человек, который сейчас находится либо в тюрьме, либо в Кремле, он это прекрасно понимает, что с ним может произойти то же самое. Что нужно еще сделать для этого безумца? Что нужно ему предъявить? Какую такую вот свидетельство любви и преданности, чтобы он в это поверил? Мне кажется, что он уже никому не верит. Это повторю, что этот сюжет античный или библейский, он развивается. Он идет по своим законам. Добро пожаловать на уровне постоянного спонсора Наталья Несанова. Спасибо вам большое. Юлия, прежде всего, человек, согласна с вами. Ксения, главная личность, его сердце, ум и душа. Да, Наталья, спасибо. Интервью с Навальным. Да. Да, конечно же. Вот отдельная тема. Это то, каким мы запомним Алексея. Знаете, третий день сегодня с тех пор, как все это случилось. И, конечно же, ощущение шока, оно как бы не проходит. Но я все равно через какое-то время понимаю, что надо вспоминать его, надо его сделать, надо, чтобы он был жив. И это не пафосные слова, это так. Я с таким же чувством приняла когда-то гибель, убийство Бориса Немцова, абсолютно живого человека, невероятного, живого, яркого, остроумного, ироничного, жизнелюбимого, жизнелюбивого, простите, ради бога. Да? И сейчас вот это переживаю, наверное, похожие чувства. И стала искать интервью, которое я с ним встречалась, когда с Алексеем. Да, мы были знакомы, конечно, отвечая на ваш незаданный вопрос. Конечно же, знакомы. И встречались на Ихе и еще до эфира. В смысле, он приходил в разные программы. Он был везде у нас на Ихе. Во всех видах. Вот. И с хорошими, и с плохими, и с дотошными, и с друзьями, которые его просто любили. Я из тех, которые... Я навальнист. Скажу так. Я этому человеку верила с самого начала, как только он, вот как лидер и как оппозиционный политик себя заявил. И действительно, вот повторю, что я разделяла полностью его позиции, его взгляды, его веру, скажу так, веру в людей. Мне все время казалось, что наши люди, наша страна заслуживает большего, чем то, что она имеет. И старалась не пропускать никаких митингов и акций, которые он организовывал. И, конечно же, была вот тогда, когда был переговор по Киров-Лесу, и Москва вся вышла за Алексея, и я на Манежную площадь, и я там тоже была. Это было стихийное абсолютно такое движение. Было много митингов и акций, которые он готовил, но не мог принимать участие, потому что либо был с браслетом на ноге под домашним арестом, либо на сутках сидел на очередных. Вот он сидел на сутках, когда Бориса убили. Он сидел в приемнике и не смог даже проститься со своим товарищем. Когда был антивоенный марш, марш мира так называемый, это было, по-моему, в 2014 году, да, в марте, 2014 года, по-моему, редактор наш посмотрит, то Алексей тогда был под домашним арестом, не мог выйти. Но все эти акции готовил вместе со своими коллегами, с товарищами из ФБК, и с, естественно, с коллегами по оппозиции, с Борисом, с Сашей Рыклиным, с Ильей Яшиным, с Володей Карамурзой. Это все было одно, кулак, кулак. Вот. И наш подписчик прислал мне интервью с Алексеем, которым мы брали с Виталием Демарским в рамках нашей передачи, которая называется «Погоду». Она до сих пор существует, уже без нас. Но это тогда был 2019. Это было 15 ноября, да? 2019 года, и это был удивительный случай, потому что к тому времени, это было накануне ковида, ковид еще не наступил, но Алексей сидел все время на сутках, и невозможно было его вообще увидеть уже живьем. Виталий Демарский был в Петербурге постоянно, поскольку он был главным редактором «Эхо Петербурга», а я к тому времени большую часть года уже проводила вне России. И приезжала туда только вот на зимние месяцы, ноябрь-декабрь. И в начале января уезжала. Собственно говоря, это был мой последний приезд в Россию, в Москву. В ноябре 19-го я была в студии, а в январе 20-го я уехала, получается, навсегда. И вот мы оказались все вместе в студии. Вдруг Алексей, Виталик и я. И у нас была какая-то такая эйфория от этого чувства, что мы вместе, что мы здесь, что мы не по телефонам, что, значит, и Алексей на свободе, и мы здесь. И прям такой был, как мне кажется, такой удачный эфир. Столько в нем было, ну, чувства, скажу так. Это очень важно. Вообще хочу сказать, что Алексей... Я когда первый раз его увидела, а я увидела его первый раз, ну, в смысле, вот живьем, когда я с ним познакомилась и обнялась, что называется. Это было на, по-моему, в юбилее журнала The New Times Жени Альбац. Не помню, какой, сколько там было лет, 5, что ли. Это Женя скажет точно. Вот, как раз, когда туда пришел Алексей с Юлей, они там были. Я там с ним познакомилась. Впервые мы с ним увиделись. А потом уже он приходил на «Эхо». Я с ним провела, по-моему, еще парочка эфиров у нас была какая-то. Но вот этот я вот запомнила, потому что он был какой-то вот наполненный чувствами. И каким-то... Несмотря на то, что это 19-й год. Конец 19-го года. То есть уже нет никаких... Что нету... Что все уже произошло. Что произошло все. И война уже маячила, она уже где-то, мы ее чувствовали, что что-то он затевает, эта сволочь. Он что-то затевает, большое, кровавое. Никто как бы вслух это не мог произнести, но это витало в воздухе, понимаете? И после эфира Меня Алексей довез до дома. Он был с машиной, с водителем. Вот. И вот мы с ним, я помню, этот последний наш разговор вживую. Собственно говоря, осталось всего ничего до августа 20-го, когда он уже будет сначала почти убит, а потом совсем посажен навсегда. И в итоге сейчас убит окончательно. Парень, конечно, был замечательный, что тут говорить. И так меня очень... Я думаю, что многие это тоже отмечали. Это его удивительное чувство юмора. Это слово харизма мы не будем произносить. И обаяние невероятное. И умение общаться с любой аудиторией. Это я повторю, я это повторяю и буду повторять, что это их роднило очень с Борисом Немцовым. Это умение общаться с любой аудиторией. Со студентами, с рабочими, с шахтерами, с пенсионерами, с гаражными дедами, как сейчас принято говорить, с кем угодно, с ветеранами. С подростками, с девушками, с юношами, с мужиками, с бабами. В Москве, в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, везде. В маленьких городках. Как он общался со своими ребятами, которые возглавляли его штабы в разных городах, в разных регионах. Как он и им доверял, как он всегда их приветствовал, как он знал каждого. Как ему важно было, что мы вместе. И ему это удивительная харизма, удивительное качество для, уникальное качество для политика, безусловно, потому что он не прикидывался. Тут еще такая важная вещь. Он не играл в своего, он свой. Повторю, точно так же, как и Борис. Это были люди, политики новой искренности. Вот так бы я их назвала. Таких не было раньше. До них таких не было. Это была номенклатура, чиновники, или даже вот эти вот заигрывания с гражданами, которые иногда позволяли себе Борис Николаевич Ельцин и Михаил Сергеевич Горбачев, которые как бы выходили на улицу, разговаривали с народом, или там ехали на троллейбусе, как любил Ельцин. Это все не то. Они все номенклатурные работники бывшие. Это очень видно было, что они для них это такая плановая акция, плановая операция. Сегодня общаемся с народом. Пойдем-ка посмотрим, что там продают, какую колбасу. Пойдемте в этот самый магазин. Пойдемте проедемся в электричке. А вот тут, Борис Николаевич, у нас тут вот есть хороший концертик. Пойдемте, вот, может быть, молодежь, с молодежью потанцуете. Это все не то. Вот посмотрите фильм «Срок», который вот точно вот абсолютная история нашего времени. История, эпоха Алексея Навального. Это совсем как бы сказать, жанр, другой образ политики российской. Абсолютно. Которой раньше не было никогда. Ни в совке, ни в постсовке, ни в перестройку. Это вот они ее принесли. Навальный, Яшин, Немцов. Вот как бы вот я бы так назвала отцы-основатели этой новой искренности в политике. И как их одного за другим просто отстреливают, уничтожают. Боятся. Боятся. Потому что самое страшное – это настоящее. Не фальшак, а настоящее. Настоящая поддержка, настоящая искренность. И когда вот он, Алексей, баллотировался в мэры, когда ему позволили это сделать. Кстати, вот тут уже интересная мысль прозвучала у Михаила Фишмана, я его сегодня смотрела на «Популярной политике», что он там сказал, что у него есть такое подозрение, что Путин пытался даже вербовать Алексея на свою сторону. Именно поэтому позволил ему поучаствовать в выборах мэра. Но потом понял, что это бесполезно. Потому что, да, он воспользовался этой услугой, если вы помните, опираясь на подписи этих единороссов, он туда попал как раз вот в эту вот кандидатскую кампанию. Но не сказал никому, что я вам всем должен. Нет, он делал то, что хотел. И говорил то, что считал нужным. И это, конечно, его... Он понял, что с ним не справиться, с этим парнем. Ничего с ним не сделаешь. Его можно только уничтожить, убить. Что он и сделал. Вот это вспоминали разные слова, которые говорил Путин после очередного убийства. И вот вспоминали, что он говорил про Курск, что он говорил про Анну Политковскую, что он говорил про Боря Немцова, что это все нам невыгодно. А и вспоминается, конечно же, то, что он говорил после попытки убийства Алексея. Аргументируя, как бы главный его аргумент был, что это не я, то, что если бы я хотел, я бы довел бы до конца. Кто он такой, чтобы его там убивать? Вот это вот вечное его. Таки довел до конца. Довел. О, это Кира Ярмаш сообщает. Следователи заявили, что не выдадут тело Навального еще как минимум 14 дней. Его направили на химическую экспертизу. Представители СК сообщили адвокатам и маме Алексея, что тело Навального, умершего в колонии, направлено на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Это что ж такое? Это что ж такое? Повторяю, мы в эфире в прямом, чат открыт. Спасибо за то, что пишете. Вопросы, предложения и прочее, прочее. Наталья Гонтарь пишет, мы идем на выборы, потому что наш митинг, который они не смогут отменить, не могут выгнать нас с участков. Это наш полдень против Путина. Да, вы знаете, я тоже об этом думала, что та акция, которую предложила, инициатива, которую предложил Алексей, как бы вот, как понимаешь, что это как бы их солидарное решение с командой, чтобы все-таки после того, как с Надеждином не получилось, чтобы провести хотя бы так полдень против Путина, эту акцию выполнить в память об Алексее Навальном, чтобы все было не зря. Я не знаю, я думаю, что здесь каждый индивидуально решает, но если бы я была в Москве, наверное, я бы это сделала. Полдень против Путина имени Алексея Навального. Наверное, так. Это, кстати, ничем абсолютно не грозит, никто не рискует. Меня, конечно, поражают люди, которые сейчас выходят, и я вот видела несколько материалов разных опросов уличных. В основном работает, если говорить там о видео, в основном работает на улицах Москвы Soto Vision. Они, конечно, вообще просто молодцы. И парень с микрофоном, который выходит на улицу, он там ведет прямые трансляции, общается с людьми. И, конечно, я тоже вот как-то замечаешь, что что-то изменилось после этого известия страшного, что люди, которые приносят цветы, или люди, которых останавливают на улице, задают им вопрос про Алексея, они говорят. И они говорят в открытую. Там не только всякие упыри выступали, там были, конечно, всякие козлы вот на улицах Москвы и других городов, которые говорят, что вот типа и хорошо, и бог с ним, и вообще не знаю, кто это, и такое было. Но при этом есть большое количество людей, которые не прячут своих лиц, понимая, что это может быть опасно для них, но все равно они говорят в микрофон то, что они чувствуют. И как очень много признаний, что в том, в своей несостоятельности, признаний своей вины, что мы все трусы, мы его не сберегли. Вот мы все любим спорить про коллективную вину и про коллективную ответственность в отношении войны с Украиной. Но мне кажется, что люди это чувствуют интуитивно. Когда умирает такой человек, он умирает за нас. И да, мы не берегли, мы не смогли. Точно так же, как мы позволили этому козлу, этой сволочи, этому ублюдку, этому преступнику вот так растоптать всю страну, Россию прежде всего, а потом еще и Украину. И продолжать это делать. Продолжать. Я все-таки возвращаюсь к реакции. Мне кажется, что... мне кажется, я почти в этом уверена, что убийство Алексея Навального, это событие произвело шокирующее впечатление не только на соратников Алексея, но и на путинское окружение. Повторю, хочу, чтобы это вот как бы само себе в эту мысль закрепить в голове, чтобы она была, чтобы потом проверить. А мне кажется, что так. чем больше они сейчас будут орать и кричать, это вообще ничего не значит, что они там кричат и орут, все эти пропагандисты, даже не обращаем внимания. Но что там, это шок, это абсолютно точно. Так, давайте пойдем дальше. Не забывайте, пожалуйста, лайки ставить, дорогие друзья. Очень вас прошу. И не забывайте подписываться. И всегда благодарна вам и за советы, и за какие-то рекомендации. У нас, да, монотемный эфир. Другого я, собственно говоря, не ожидала от сегодняшнего дня. Хотя много чего было посмотрено до 16 февраля. У меня там был целый списочек. Может быть, мы когда-нибудь к нему вернемся. Я смотрела, конечно же, видела, как не могли прийти в себя, и до сих пор не могут прийти в себя ребята, простите, что я так говорю, соратники Алексея, те, кто работает на канале «Популярная политика», те, кто являются сотрудниками фонда борьбы с коррупцией, мы всех имена знаем. Но сегодня, мне кажется, после обращения Юли что-то изменилось очень сильное, вдруг люди встряхнулись. Потому что я видела, в какой растерянности они пребывают, в каком шоке. Абсолютно раненые люди, раненые. Раненые, прежде всего, те, кто работал с Алексеем, те, кто ждал его, те, кто с ним держал связь. Вот. Ну, естественно, огромное количество людей по всему миру, которые являются сторонниками Алексея, которые ему доверяли, верили, и которые вообще, ну, надеялись, что чудо случится. Чудо случится, я это говорила и повторю, и на это чудо нас настраивал именно Алексей Навальный из тюрьмы. Давайте вспомним. Что, если спрашивать, вот спрашивают там кто-то из моих коллег, а почему вы решили вообще, что он выйдет? Почему, откуда мы решили, что он выйдет, что он выживет? Почему у нас такая была уверенность, что никто даже не сомневался, что это так? Да потому что он нас в этом убедил, Алексей. Потому что он в каждом своем появлении, за решеткой, по видеосвязи, худющий, бритый, обессиленный, он хохотал, смеялся, говорил, и он нас оттуда, нам, нам на свободу кричал: «Ребята, не имеете права унывать, не имеете права опускать руки и вообще все будет. Только не отчаивайтесь, надо что-то делать». Есть еще одна важная тема, касающаяся Алексея, это Украина. Здесь тоже я вижу и знаю, и все мы знаем, как непросто складываются отношения у украинского общества с Алексеем Навальным. Это все было связано с проявлениями каких-то... С его проявлениями ошибочными, и с его заблуждениями, и с его какими-то выдавленными из него мантрами, конструкциями. Слушайте, я вот вчера слушала, или когда? Вчера был стрим Михаила Шительмана, который в Киеве сидит, вот который из Украины, и который как раз сказал, что для него ценно, как для киевлянина, что, находясь за решеткой, с первых минут вторжения Путина в Украину, Алексей ни одного своего последнего слова ни в одном суде не произносил без этой темы, без этого гнева, без этого возмущения этой войной. Он этот путь прошел. Никаких имперских замашек у него нет и не было. Были, повторю, его некие прекраснодушные заблуждения. Я помню это все с этими русскими маршами, когда вот он хотел, пытался, у него была такая идея поставить на мирные рельсы русский национализм, чтобы он тоже приносил пользу идеям демократии. Ничего этого не получилось, потому что все не так совсем оказалось. И он этот сам признавал. То, что касается Крыма, Тоже мы про это говорили 100 раз, и вот есть прям отдельное видео, где он отвечает на этот вопрос 25-й раз, чуть ли тоже, по-моему, у нас на «Эхе Москвы», где он говорит, слушайте, это было, он это говорил о том, все это было до начала войны, в то время, когда был аннексирован Крым, и в тот, в марте 2014 года, когда он сидел под домашним арестом, и Венедиктов и Рябцева приехали к нему домой брать у него интервью, еще не было этого чувства войны, вторжения. Все мы тогда понимали и знали, что Путин мерзким способом, подлым, воспользовался политической ситуацией в Украине во время Майдана. Как, знаете, как человек, который вот у него, он в обмороке, он падает, и в это время обязательно кто-нибудь подрежет у него кошелек. Вот то, что сделал Путин. Потому что это была ситуация, ну, абсолютно нестабильная, тяжелая. Никто не знал, чем кончится этот Майдан тогда еще. Давайте вспомним. Это сейчас хороший сценарий писать задним числом. Тогда никто не знал. Поэтому, когда Алексей отвечал на этот чертов вопрос про Крым, чей Крым, этот вопрос задавала, между прочим, вот эта вот тренда, прости господи, вражина. И мой главный редактор тогда был просто очарован ее, не знаю чем, мозгом, или каким-то вот как, нестандартностью мышления, назову я так, да, который таскал ее вот по всем интервью своим, то у него тоже это было такое помутнение, скажем так. Я думаю, что здесь никто не будет со мной спорить, в том числе и мои коллеги по «Эхо Москвы». Что он мог сказать тогда? Да, тогда, в 2014 году, понимали, что мы, как обратно сейчас отдать. Кто это отдаст? Это надо тогда вот проводить референдумы, переговоры, договоры. Но позвольте, если бы Алексея спросили про Крым после 24 февраля 2022 года, у него бы не было вообще никаких сомнений, и ответ был бы один. Вывести войска отовсюду. Это то, что вы делаете, это преступление. Владимир Путин. Что, собственно говоря, он и говорил. И говорил про возврат границам 91 года после начала вторжения. Он говорил только про это. Он чист перед Украиной. Вот я тут выступаю в качестве адвоката. Чист. Вам нравится в нем видеть империалиста и врага. Это не так. Империалист и враг – это совсем другой человек, а не Алексей Навальный. Дорогие друзья, повторю, он чист перед вами. Чист. Почитайте любое его выступление из судов за последние 2 года. Почитайте его манифест антивоенный, который он опубликовал в социальных сетях через своих адвокатов. Почитайте любое его выступление. Посмотрите сегодняшнюю Юлю. Вот вы все время ей ставите вину, что она про Украину не говорит. Она говорит про войну. И она сегодня об этом сказала. И каждый раз говорил об этом Алексей. Это очень важно. Вот это очень важно понимать, что он чист. Его здесь не в чем упрекнуть. Абсолютно. И еще одна потрясающая вещь. Вот то, о чем говорил Шендельман и многие другие. Что вот этот человек прошел путь. Это вот какой-то особый ужас и особая несправедливость этого страшного преступления. Что его загрызли эти волки в тот самый момент, когда он стал мощнейшим политиком. Умным человеком, мудрым, со своей программой внутренней, со своими убеждениями. Это абсолютно другой масштаб личности. И вот эта вот шайка гиен во главе с Владимиром Путиным просто его загрызла. Загрызла. Именно потому, в том числе, что понимают, что какой силой сегодня обладает этот человек. Какой силой, какой мощью. Каждый раз, конечно же, возникает этот вопрос, зачем надо было возвращаться, не надо было возвращаться. Это сейчас уже вообще не имеет никакого значения. Но факт остается фактом. Он вернулся. Факт остается фактом. Пришел в тюрьму буквально добровольно и Илья Яшин, и Володя Карамурза пришел. Я думаю, что в этом тоже есть какой-то момент солидарности. Они не могли поступить по-другому, когда их товарищ в этой тюрьме гниет, практически на пожизненном заключении, пока Путин жив, что называется, да? Они не могли поступить иначе. Что сейчас там происходит, я вообще даже представить себе не могу. Я все жду, каждое утро открываю социальные сети в ожидании хоть какого-то записочки, обращения, письма нам всем от Ильи и от Володи Карамурзы. Пока тишина гробовая, и я, конечно, я надеюсь, что они знают о том, что происходит, произошло, и ужасно страшно за них. Думаю я, что если бы Алексей, если бы во время его исцеления в Берлине началось бы вторжение, началась бы война, и Путин начал бы бомбить Киев, я думаю, что вряд ли эта мысль пришла бы в голову хоть кому-нибудь туда возвращаться. И не потому, что страшно, и тебя посадят в тюрьму, а потому, что смысла нет. Вчера, кстати, я, или когда 16 числа, я хочу тоже обратить на ваше... Было много спецэфиров 16 числа. Я тут должна, конечно же, сказать слова благодарности моим коллегам, самым разным. Просто молодцы. Не знаю, перечислять, не перечислять. Ну, короче, все, кого мы смотрим, все вышли со спецэфирами в этот день, сразу как только появилось это сообщение на лентах агентств о том, что умер Алексей. И много слов отчаяния, и много слов поддержки, и много слов, много вариантов, версий этого убийства. Но никто, ни один человек за все эти дни во всех этих эфирах никто даже не засомневался в том, что это политическое убийство, что это не внезапная смерть, это убийство. И чем больше проходит времени с этого момента, тем яснее картина этого преступления. Мы пока не знаем, как, кто как туда входил, чем убивали, травили, кололи или просто кувалдой дали по голове, не знаем. Но то, что они его убили, это совершенно очевидно. Очевидно. По поводу возвращения, невозвращения. Владимир Милов провел совершенно замечательный свой стрим 16 числа, где тоже в том числе и эту тему обсуждал по поводу того, что вот политик должен быть в России. И я с ним совершенно солидарна, когда он говорит и кричит прямо в камеру, что это все чушь собачья. Потому что сегодня, за все это время, за все это время войны, Алексей был бы не то что полезнее, каждое его слово было бы драгоценностью сегодня, которое мы услышал бы мир и услышали бы люди. Это все абсолютно ложная посылка, чтобы... Как говорит Милов там, что надо посидеть в тюрьме, что надо, значит, жить в России, чтобы быть российским политиком сегодня. А если ты не в России, то ты оторвался от реальности. Вот скажите это Юлии Навальной, которая сейчас общественный деятель и российский политик. Да? Скажите ей, что она оторвалась от России. У нее мужа убили в этой России. Скажите, расскажите ей, что она не понимает, что такое сегодня российская реальность. Давайте, расскажите. Расскажите Жене Евгении Карамурзе, что она оторвалась от реальности, и она не знает нынешнюю реалию России, она вообще не знает, что такое российская жизнь. Давайте, расскажите. Сейчас, если опять же отбросить эмоции, даже при том, при тех, то, что существует сегодня интернет, что нет никаких границ, что любое слово ваше политическое, ваши слова, ваши обращения, они будут услышаны везде. Это вообще не имеет никакого значения. Вообще, где вы находитесь? Это, не, слава тебе, Господи, не железный еще занавес. А да, если бы и железный. А что, в советское время то же самое вы могли бы сказать про людей, которых сажали в тюрьмы? Политзаключенные, что должны были, вы должны были, когда их выдавливали из страны, этих людей, которые спасались бегством из страны. Выдающиеся люди, интеллектуалы, писатели, политики, гражданские активисты, диссиденты. Давайте скажем, да, что вы оторвались от реальности, и вы не знаете и не чувствуете, что такое Россия, товарищи, товарищ Щеранский. Ты не знаешь, что такое Россия. Человек, который из ШИЗО не вылезал. Которого, если вы помните, обменяли. Кстати, Щеранский, я видела его интервью на канале «Лучшее радио» в израильском. Он как раз рассказал о том, что Алексей именно в тюрьме читал его мемуарную книгу и написал ему письмо. И Щеранский через адвокатов Алексея получил письмо, и у них была такая переписка. И он, конечно, в шоке от того, что произошло. Он говорит, что я даже не могу себе представить. Я, человек, который прошел и ШИЗО, и карцер, и голодовку, сегодняшняя ситуация, это совсем... Это в брежневское время даже такого не было. Это ближе к сталинским временам. И что, конечно же, Алексей абсолютный герой. Поэтому я тоже, вот я абсолютно солидарна с Володей Миловым, что политик, российский политик, оппозиционный политик, он должен быть на свободе в первую очередь. Он должен быть услышан. И сегодня мир устроен так, что у российского политика или у любого политика, который является оппозиционным политиком в диктаторской стране, в диктаторском режиме, он должен быть на свободе. Его должно быть услышан. Он должен быть услышан. Понимаете? Так, что я еще не сказала? Про Украину хотела сказать. Значит, смотрите. Во-первых, хорошее очень, ну как хорошее, это как бы заслуженное и правильное, то, что фильм Мстислава Чернова и Евгения Малолетки «20 дней в Мариуполе», он взял главный приз Британской киноакадемии, и они присудили ему, BAFTA, присудили ему главную премию в номинации «Лучшая документальная картина», «Лучший документальный фильм». И этот фильм, напомню, вошел в короткий список «Оскара», финальную часть. Я очень надеюсь, что он его, этот Оскар получит. Еще один важный фильм, который появится на следующей неделе на «Дожде», хочу просто проанонсировать и сама буду смотреть. Это фильм, который называется «Территория без войны». Это фильм Таи Зубовой. Это фильм, в котором главные герои – это, конечно же, эмигранты, релоканты, самых разных, представители самых разных слоев общества из Белоруссии, из Украины и из России. И они все как бы живут в одном комьюнити. И как каждая, там много историй, очень конкретных сюжетов, что вообще с людьми происходило, как они, почему они, по каким причинам они бежали. Кто-то бежал от войны, кто-то бежал от разрушений, кто-то бежал от мобилизации, кто-то бежал от преследования, кто-то бежал от невозможности сосуществовать с этим режимом вообще, просто потому что противно. Но это все очень конкретные истории о том, как люди друг другу помогают и существуют сегодня. Фильм будет показан, премьера состоится 21 февраля на канале на «Дожде», так что, пожалуйста, не пропустите. Я думаю, что вот мы посмотрим и потом, может быть, обсудим вместе с вами. Еще хочу обратить ваше внимание на какие-то важные слова, которые были сказаны в честь Алексея. И я видела, что очень многие люди, пытаясь как бы его оценить, его вклад и в политическую жизнь, и в историю, в новейшую историю России, как они срывались на чувства. Это очень важно, потому что человек этот, повторю, чем он еще был уникален, что помимо желания либо разделять его идеи, либо спорить с ними, он пробуждал чувства. Это очень важный момент. И я видела, как, там, не знаю, посмотрите, такую открыточку написал, сделал открытку в небеса Евгений Чичваркин, который был близким другом Алексея, и вообще в него ужасно верил, просто невозможно. Он абсолютно ему доверял, верил и помогал ему. Готов был делать все, что угодно, чтобы Алексей был жив, на свободе, здоров, чтобы он победил, чтобы его мечты сбылись. И сколько я... Вот посмотрите, у нас есть ссылочка на эту открытку, которая называется «Несломленный Навальный». Это такое видео-эссе. Там, по сути, слов-то нет никаких. Там слова напечатаны на экране, слова Евгения Чичваркина про Навального. Но это вот такой маленький портрет Алексея, человеческий, о том, что он значил для друзей и конкретно для Чичваркина. И это, конечно, это то, что остается. Я, знаете, я все это помню. Я помню, я знаю, что будут сейчас документальные фильмы, и сейчас вот очнемся, что называется. И сейчас, и то, что сейчас мы говорим, вот, обязательно, обязательно будут документальные фильмы, будет... когда я сейчас сегодня читаю, что вот, сейчас буду делать святого. Слушайте, святой, не святой, но кто скажет, что это он не является мучеником во всей этой страшной истории? Конечно же, да, мученик. Он не собирался в таком жанре выступать. Он бы сейчас бы сам бы расхохотался нам всем в лицо, если бы мы сейчас ему рассказали, что он мученик. Расхохотался. Не желал он, не желал для себя этой роли. И вспомните, как он себя вел все это время реабилитации после отравления, когда он пришел в себя. Вспомните самые страшные, тяжелые эти кадры, когда он восстанавливался. Вспомните эти сюжеты, зафиксированные и в фильме «Навальный», и в других расследованиях Алексея. Я позвонила своим убийцам, если помните, это расследование потрясающей силы. Вспомните, как он себя вел. Даже тогда, вот представьте, что когда он говорил по телефону с этими козлами, которые его убивали, даже тогда ему это чувство юмора не изменяло. Тогда в нем была такая сила и такая самоирония. Он не был нарциссом. Не был. Не был. Он не был самовлюбленным вождем. Очень часто обвиняли его в этом, что он такой вождь. Вождь. Вождь, кстати, один из вождей, который вот сейчас вот вождь, который столько вылил говна на этого человека, который находился в заточении, это Григорий Алексеевич Явлинский. Что-то он вообще молчит, не находит слов никаких соболезнований. Что-то нет его нигде. Поэтому да, это называется завидуйте, твари, завидуйте. И завидуйте той посмертной славе, которая сейчас обрушится на этого человека. Завидуйте. Завидуйте той посмертной, завидуйте этому, этой ненависти. Кошмар. Не могу. Ну что, сколько? Будем заканчивать потихонечку. Так. Значит, смотрите. Вы спрашивали меня, услышал ли кто-то мой призыв зарыть топор войны. Помните, я писала, что давайте зароем топор войны, и если, значит, сейчас в это время, после такого страшного, чудовищного преступления, и когда мы лишились такого важного в нашей жизни человека, которого мы все поддерживали, что мы не имеем права вообще на какие-то вот эти вот условные срачи по мелочам. Что если мы на одной стороне, то никакие мелкие разногласия, они не могут быть причиной для того, чтобы... для развода, для того, чтобы мы превратились во врагов. И я предложила, что называется, руку дружбы тем людям, с которыми я по разным причинам мы разошлись, расстались, разосрались за последние годы. И вы спрашивали, кто-нибудь услышал? Я отвечу вам, да. Я не буду называть имена, Но вот три человека откликнулись на мой призыв, три человека, которых я уважаю, чьим мнением я дорожу и кого я стараюсь читать, смотреть и слушать. Так что огромное им спасибо. Но три это тоже немного. То есть получается, у меня уже... Я не обещаю, что мы станем друзьями, но то, что мы перестали стать врагами, быть врагами, это очень важно. Мне кажется, это очень важный момент. Так что считайте, вот минус три врага, которые теперь уже, что называется, наши люди. За это я их благодарю. Вот. Ну, повторю, называть имен не буду. Напомню, что у нас на этой неделе был эфир с Фаридой. Ну, собственно, я его уже вспоминала каждую субботу. Напомню, что на этой неделе у нас был Евгений Киселев. Буквально вот мы с ним за сутки, наверное, до этого известия провели эфир наш в среду, да? Когда в четверг стало вот это страшное известие случилось. Вот, да, за день. А мы как раз в среду в том числе обсуждали мой пост, где я себе сформировала правительство, руководство прекрасной России будущего, где нашлось всем место в правительстве, многим хорошим людям. А на пост президента, конечно же, я предложила Алексея Навального и сказала в этом посте, что это мой президент. Это мой президент. Это вот было на прошедшей неделе. Ну вот видите, как все оборачивается. Теперь, думаю, будет очень правильным решением поддержать Юлию Навальную во всех ее замыслах, в делах, в ее общественной деятельности. И я считаю, что команда ФБК и команда Алексея Навального приняла правильное решение, выдвинув, по сути, кандидатуру нового лидера партии Навального, партии России будущего. Это Юлия Навальная. Я уверена, что у нее получится. Уверена просто. Сильнейшая личность. Сильнейшая. Давайте буду заканчивать. А, Лев Гудков еще был, тоже обращаю ваше внимание на этот эфир. Он очень хороший, мне очень понравился. Он был тоже до известия о смерти Алексея. Это было на канале Insider Life, и на нашем канале тоже, естественно, есть эта запись этого интервью. Но вы знаете, я думала, ставить его к нам, не ставить, и потом поняла, что да, здесь очень важен портрет общества сегодняшнего, российского. Мы как раз с ним там обсуждали, с Львом Дмитриевичем, и в том числе и вот эти вот акции условного протеста очереди на Надеждина. И он при этом говорил, что да, у людей совершенно точно вот существует вот этот запрос на какой-то, на другой сценарий, на другое развитие, что они устали от этой обреченности, что только это им предлагает нынешняя власть, вот эту войну и вот эту вот корчу бесконечную, а больше ничего. И, конечно же, люди это понимают, что они больше так не хотят. И вот этот вот такой вот молчаливый протест, он существует. Хотя там разговор получился очень грустный, ребята. Он какой-то абсолютно депрессивный, пессимистичный. Повторю еще раз, это было до известия о смерти Алексея. Но все равно портрет общества, который нарисовал Лев Гудков, который, кстати, находится в Москве, в России. Поэтому он этот портрет рисует вот буквально вот крупным планом. Он как раз ужасен. Ужасен. Там было несколько сюжетов, которые меня просто потрясли. То, что он рассказывал. То, что Москва провоенная, по сути, провоенный город. Что большое количество людей с высшим образованием, научная, техническая и творческая интеллигенция совершенно искренне голосуют за войну. Ну, что значит искренне? Как бы понимают, что вот такой вот, ну да, теперь так, а что делать? Это, конечно, жуть. И то, что он там говорил, Лев Дмитриевич, описывая эту страну и общество, что да, это общество сегодня лицемерное, абсолютно. да, лицемерная, покорная, смиренная и по сути равнодушная. Вот о чем говорил Лев Гудков, основываясь, опять же, на, естественно, на данных социологических опросов. Там у них есть свои методы. Я тоже всегда скептически отношусь к этой истории. Думаю, ну, что-то, кто там сейчас правду скажет? Но у них там есть своя методология, которой я склонна доверять. Уж, слава богу, Левада-центр не замечен ни в каких инсинуациях, манипуляциях. И они умеют температуру мерить общество. Вот интересно, может быть, сейчас что-то изменится после этой гибели. После гибели героя. Может быть, здесь изменится что-то, и общественное настроение, общественная температура будет другой. Но мы посмотрим. Но если они сейчас, видите, они не позволят похоронить человека. Это уж совсем какой-то запредел, какое-то озверение полное. Не позволят человека похоронить. Прячут тело. Прячут. Я такого не помню. Я помню из страшных рассказов только. Нет, ну понятно, что давайте мы сейчас скажем там про расстрелы, про ГУЛАГ, про то, как в общую яму сбрасывали людей, про Мандельштама, про всех, ну, про выстрелы из затылок. Да, но сейчас-то все-таки это у нас нету официально не объявлены политические репрессии. Нет таких статей. Но видите, статей нет, а трупы есть, которые не отдают. И вот ездит мать и ищет своего сына. А чем хотела закончить, друзья? Сейчас скажу. Я вспоминала Антигону. Закончить хотела диалогом из пьесы «Антигона» Жана Ануя. Это их диалог с царем. Напомню, да, что Антигона пыталась похоронить своего брата, которого считали предателем родины, поэтому его труп жрали собаки, клевали вороны, и он как бы вот источал этот запах предательской на все царство Креона. Ты рискуешь жизнью из-за того, что я запретил совершать над телом твоего брата эту смехотворную церемонию, запретил бормотать над его останками бессмысленные слова, разыгрывать шутовскую пантомиму, от которой тебе первой стало бы и больно, и стыдно. Ведь это же нелепо. Антигона, да, нелепо. Креон. Тогда для кого же ты это сделала? Для других? Для тех, кто в это верит? Чтобы восстановить их против меня? Антигона, нет. Креон. Ни для них, ни для брата? Для кого же тогда? Антигона. Ни для кого. Для себя. Креон. Молча глядит на нее. Значит, тебе захотелось умереть? Ты же сейчас похожа на пойманного зверя. Антигона. Не нужно меня жалеть. Поступайте, как я. Делайте то, что должны. Но если вы все-таки человек, делайте это поскорее. Вот все, о чем я вас прошу. Ведь и правда, не навек же хватит моего мужества. Креон. Я хочу спасти тебя, Антигона. Антигона. Вы царь. Вы все сильны, но это не в ваших силах. Креон, ты думаешь? Антигона, вы царь, но вы не можете ни спасти меня, ни принудить. Креон, гордячка, маленький Эдип. Антигона, единственное, что вы можете сделать, приказать меня казнить. Креон, а если я прикажу пытать тебя? Антигона, для чего? Чтобы я плакала, молила о пощаде, клялась сделать все, что от меня потребуют, а потом, когда боль пройдет, начала бы все сначала? Ты меня забавляешь, говорит Крион. Антигона, нет. Я внушаю вам страх. Ведь вам гораздо удобнее оставить во дворце Антигону живую безмолвную. Вы слишком чувствительны, чтобы быть настоящим тираном. Вот и все. Но тем не менее, вам придется меня казнить, и вы это знаете, и поэтому вам страшно. Какое же отвратительное зрелище, мужчина, которому страшно. Креон, да, мне страшно, что я вынужден буду казнить тебя, если ты не перестанешь упрямиться, а я бы этого не хотел. Антигона, а вот меня никто не вынудит сделать то, что я не хочу. Может быть, вы тоже не хотели оставлять тело моего брата без погребения? Скажите, ведь не хотели? И все-таки вы это сделали. А теперь вы, не желая того, прикажете меня казнить. Это и называется быть царем? Креон, да, именно это. Антигона, бедный Креон, хотя ногти мои сломаны, испачканы в земле, хотя на руках моих синяки, посаженные твоими стражниками, хотя у меня от страха сосет под ложечкой, царствую я, а не ты. На этом закончим. Спасибо всем. Напомню, ставьте лайки, подписывайтесь, берегите друг друга, берегите себя, поддерживайте Юлю Навальную обязательно. И до встречи в среду. Счастливо.